Бороться за любовь не нужно.
Ну, то есть мы не смешиваем там эту кровь, мы не смешиваем национальности.
Нужно изначально понимать риски этих отношений.
Это всегда, мне кажется, очень бурно эмоционально, 100%.
Естественно, вот. Она наполовину азербайджанка.
И что? А если бы они поженились?
Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. Напротив меня несменный ведущий Дмитрий Колобов, и с вами я, Екатерина Москвина, клинический психолог, специалист по психосоматике. Ну а Дима, как всегда...
Руководитель моего портала,
я забыла твою должность, прости, пожалуйста.
То есть начала, кстати, говорить, и я хотел открыть, наверное, страшную тайну для всех зрителей и для всех слушателей, что Катя каждый раз говорит «это по новой». То есть это не записанное заранее приветствие, вот, потому что в первом сезоне, по-моему, у нас в 10 выпусках мы... Брали приветствие из первого, выпуска, потому что Катя не могла сказать нормально это приветствие.
Ну что, вот зачем? Зачем ты меня дискредитируешь в глазах слушателей?
Конец года надо раскрывать все секреты. Почему нет? Это же смешная история. Сегодня будем говорить про отношения партнеров разных национальностей. Это очень, мне кажется, такая...
И разных религий, или...
И возрастов.
Мы обо всем об этом поговорим.
Ну да, очень интересная и такая деликатная на самом деле тема, потому что вот у меня лично... Не было таких отношений, но вот у меня есть... Да, я знаю, что ты сейчас так сидишь, что у тебя такие отношения были.
Да.
Вот, но у меня есть классный пример. Например, в январе мы с моей девушкой идем на свадьбу к ее подруге, которая из Казахстана. И у нее очень был консервативный отец, который ей всегда говорил, что только казах. Только казах, никаких там русских, никаких...
Что, она за русского выходит?
Да, она выходит за русского парня, вот, и там все хорошо, отец в итоге принял, как бы все нормально, и будет даже свадьба не по казахским обычаям, хотя сестра, кстати, у нее выходила замуж полностью вот за казаха, по казахским обычаям, вот, так что такое тоже есть, и вот в январе мы идем на свадьбу, купил себе недавно полный набор, там рубашка, брюки, лоферы, все дела.
О, ничего, ну, ты же знаешь, такой
что...
модный
не,
будешь.
Ну, ты же знаешь, что у меня этого никогда не было в гардеробе, потому что я никогда не любил классику, но мне очень идет.
Да, я представляю. Ты, наверное, выглядишь как этот американский блогер-мужчина, ты, у тебя еще такая борода, ты такой весь модный.
Просто подключайте вашу фантазию и думайте, как я выгляжу в этом луке. Ну, а мы будем переходить к первой истории. Мы познакомились на одном из форумов. Я осетинка, он чеченец. Это была красивая сказка. Цветы, подарки, необычные свидания, романтические поездки и так далее. Не мешали даже расстояние между регионами. И это была та самая любовь, в которую я уже почти перестала верить. Но в каждой сказке рано или поздно появляется реальность, и тогда начинается борьба между разумом и сердцем. В любом случае, я проиграю. В отношениях пришлось ставить точку, потому что замужество предполагало слишком много перемен. Мы оба приверженцы ислама, но у меня светский образ жизни, а у него религиозный. Мне нужно было не просто переехать, а покрыться, начать вести максимально другой образ жизни, никакой журналистики, никакого контакта с прежними друзьями, особенно мужского пола. Плюс еще борьба с родственниками, так как он сразу сам сказал, что его семья сначала меня не примет, но он готов бороться. Слишком много борьбы для одной истории, не так ли? Я бы даже не смогла понять, когда они меня обсуждают, ведь я не знаю их язык. Он бы сделал все, я знаю, и для меня, и для моего ребенка, но я в ответе и за своего ребенка, и я не уверен, что имею право увести ее от семьи, от привычного ей образа жизни. В 20 лет ты готов бежать на край света, а в 34 ты уже много думаешь и понимаешь, что бег — это такое себе удовольствие, а у света нет края, так как земля круглая. Очень больно отказываться от того, с кем ты счастлива, но это счастье имеет слишком много «но» и «если». А так быть не должно. Жизнь преодоления — это не совсем то, чего хочется от комфортного брака. Ему, кстати, тоже было непросто понять какие-то привычные мне вещи, например, объятия с друзьями при встрече. Случайные фото с ребятами — это всегда причина для скандала. И ему тоже непросто переступать через себя, как и непросто меня отпустить. Потому что после точки уже несколько раз было многоточие.
Очень интересная история, и мне сразу же хочется сделать акцент на том, что ты вроде бы, девушка пишет, ты вроде бы выбираешь человека, с которым ты счастлив, но по факту это не настоящее счастье, потому что счастье заключается именно в том, что мы тотально принимаем партнера. Я понимаю, что многие психологи и вообще в принципе люди говорят, что... Любовь, она бывает разная, то есть есть материнская любовь, родительская, да, есть любовь к партнеру, есть любовь к друзьям, любовь к каким-то просто знакомым, там, случайные встречи, страстная любовь и так далее. То есть очень много разновидностей. Люди, в принципе, делят любовь. Но для меня любовь — это что-то безвозмездное, что-то тотально принимающее, и она всегда едина. Это просто чувство из груди, которое исходит, это такие приятные волнообразные энергетические потоки, которые ты испытываешь при виде человека. И не только при виде, при воспоминании. То есть этот человек, он по факту просто есть, и тебе комфортно и счастливо ты себя чувствуешь от того, что вы просто существуете. То есть, по факту, в любви ты как бы не имеешь права ничего требовать взамен. Я понимаю, что это очень сложно для людей с другой национальностью, потому что, в принципе, религия иногда обуславливает какие-то ограничения, когда нужно одеться, да, закрыться. То есть у каждой религии есть свои какие-то вот эти пунктики, которые люди соблюдают. Но по факту любовь — это что-то тотальное, что-то принимающее. И здесь возникает вопрос, а счастливы ли они на самом деле, или это просто из разряда придуманного счастья? Потому что бороться за любовь не нужно. Любовь, она либо есть, либо ее нет. То есть это чувство между вами. А то, за что мы боремся, это отношения. А если ты борешься за отношения, то зачем они тогда тебе? И девушка очень правильно сказала, что бежать на край света, когда у света нет края, потому что Земля круглая, это очень мне сильно понравилось выражение. И когда мы постоянно бежим, мы куда-то торопимся, с чем-то боремся, у нас никогда не наступает расслабление в конечном итоге. Мы постоянно держимся в напряжении. Нам нужно что-то делать, что-то создавать. То есть вот этот релакс — это чувство успокоения, которое, по идее, ты должен испытывать рядом со своим близким человеком, его не наступает. И это очень сложно.
Ну, у тебя такой был спич, просто я честно скажу, ну, по этой истории я даже... Я не могу что-то конкретно сказать, потому что, когда я читал, то очень много кивало, да, о том, что в 20 лет мы там готовы бросаться на амбразуру, да. В 34 ты уже немножко по-другому смотришь на вещи, я, в принципе... перекладываю на себя, понимаю, что, ну,
да,
я,
да,
понимаю, о чем
для
здесь
меня
идет
это
речь,
то же самое,
потому
да.
что мне тоже скоро 30, и я уже понимаю, что вот эта вся история бросаться вот это вот как-то...
На амбразуру.
Ну, бушующее море, да, 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 вот, да, эти, да, эмоции, это уже как-то немножко в прошлом, сейчас немножко другие ценности, другие вообще интересы. Вот.
Сейчас ты любовь воспринимаешь по-другому, отношения воспринимаешь по-другому. Если раньше любовь, она была где-то на уровне твоих амбиций, где-то на уровне твоего юношеского максимализма, и нужно было что-то добиваться, достигать, вот это вот все для того, чтобы доказать себе, доказать людям, что ты заслуживаешь. То есть впереди шли амбиции, а уже потом что-то. То есть ты делал какие-то действия, совершал ради доказательства. То сейчас в 30 лет ты прекрасно себя ощущаешь, ты понимаешь, кто ты есть, чего ты достиг, и что тебе уже хочется какой-то стабильности, какого-то эмоционального спокойствия, уже не хочется погружаться в эти эмоциональные качели, постоянно сидеть на этой гормональной игле, где ты будешь двигаться по синусоиде вверх-вниз, у меня то плохо, все то хорошо, мы вроде бы вместе, а вроде бы не вместе, и каждый раз ставя точку, происходит многоточие, и вы вроде бы возвращаетесь. Кому нужны эти больные отношения? Эти больные отношения всегда нужны только тем, кто как раз-таки сидит на этой эмоциональной игле. Кому без этого никак? Кто не может по-другому разрядиться? Кому нужно постоянно получать эти всплески эмоций? Люди за счет этого живут, представляешь?
Ну вот тут интересный вопрос вообще, который, в принципе, с тобой поднимали, да, про веру, потому что и осетинцы, и чеченцы, они все приверженцы ислама, насколько я знаю. И любопытно, насколько... у двух разных людей отличается отношение вообще к, вот, к исламу, к их вере. Потому что, смотри, например, у нас, у как бы русской национальности, да, вот у людей, которые верят в Бога, есть такое понятие, кроме брака, есть еще понятие венчания.
Uh-huh.
Я вот, ну, я атеист, как бы, да, я могу честно сказать, и я никогда не понимал вот этой вот истории о том, что ваш как брак регистрируют
заключен
на небесах. Вот, и причем я знаю очень много примеров, кстати, когда... были люди, либо мужчина, либо женщина, тоже атеистами, но по просьбе своей половинки они принимали там христианство и венчались. Вот я этого никогда не понимал на самом деле, ну, как бы, не знаю. Могут меня сейчас люди, конечно, осудить, как бы, да, но мне кажется, что как бы, каждый может думать то, что он хочет. И это мое мнение, для меня это странно, потому что когда я был в одних отношениях, в определенных там давным-давно, мне тоже начали эту штуку закидывать, что я бы хотела обвенчаться, но атеистов, ну, как бы не крещенных, не венчают, насколько я знаю, но я тоже могу ошибаться.
Ну да, ты сначала должен сходить на исповедь, потом на причащение, потом на крещение, если ты вдруг не крещеный, и тебя должны крестить, и только потом ты, как бы соблюдая все каноны нашего христианства, нашей церкви, приходишь и тебя венчают.
В общем, очень много, но и если, как в этой истории, да.
Да.
И поэтому, как бы, я такой, ну, нет, я понял, что, наверное, нам не по пути вообще в этой истории, потому что, ну, нет, я, безусловно, уважаю людей, которые, вот, уважаю религию, уважаю веру, и у меня, по-моему, кстати, даже дядя, у него было венчание, кстати, со своей женой, вот, Но вот здесь, касательно ислама, если мы говорим, мне просто реально правда интересно, как сейчас меняется мир, потому что мне кажется, что люди исламской веры, они достаточно консервативны вот, ну, до сих пор. Но при этом, вот если мы посмотрим, что происходит сейчас в Иране, да, если так немножко посмотреть на геополитическую историю, то сейчас начинают у них упразднили вот эту полицию нравов в Иране, потому что было очень много митингов. То есть сейчас иранским девушкам можно ходить не только в хиджабах, не в паранже, то есть можно открывать там части тела. И вот мне кажется, мы в такое интересное время живем, да, когда вот эти вот какие-то консервативные устои, они начинают немножко меняться, ломаться из-за того, что меняется мир. И это же тоже будет во многом влиять на отношения между такими партнерами. То есть даже сейчас возьмем чемпионат мира по футболу, который буквально сейчас проходит в Катаре. И там же тоже Катар — это очень такая, ну, суровая исламская страна, где очень суровые законы. И очень смешно, там наверняка люди, которые следят за чемпионатом мира, видели эту хорватскую модель, которая сейчас расхаживает по всему Катару. И как катарские шейхи там, ее заметив, начинают его фотографировать. Что, там просто есть очень много смешных фотографий. Ну, правда, она проходит, и все фотографируют. И при этом еще было интересно, кстати, был контраст, когда играл, был матч Иран-Англия, и была подборка фотографий. Найдите иранских болельщиц и английских. И их было невозможно, потому что английские сидели как раз-таки в хиджабах, потому что они приехали в эту страну и как бы уважали, да, законы Катара. А иранские девушки приехали кто в топиках, кто в узких брюках. И даже когда я был в Стамбуле, кстати, когда летели в Стамбул, я тоже думал, что там очень жестко в этом плане. Но нет, ты гуляешь по Стамбулу, и там 50 на 50. То есть 50, они действительно придерживаются вот этой вот консервативной истории, закрывая все свое тело, а 50 ходят, как вот у нас в той же России ходят девушки.
Вот хотела как раз тебе сказать о том, что я знаю чуть больше об исламе. Как раз-таки за счет Турции, во-первых, потому что я там работала, несколько контрактов, а во-вторых, потому что у меня две подруги вышли замуж за турков. И если у одной моей подруги достаточно простые, лояльные отношения, то есть у него своя религия, у нее своя религия, они вместе разговаривают на английском языке, но при этом она знает, ну, сейчас уже знает турецкий, он учит русский, то есть у них все достаточно просто, и он не заставляет ее не покрываться, ничего. То есть смотри, в рамках одной религии могут быть люди, которые консервативно углубляются в эту религию, а могут быть те, кто просто на поверхности. При этом они все соблюдают какие-то традиции и обычаи, то есть они все там молятся вовремя, когда у них звучит вот этот вот звук из мечети, то они все приходят, либо у кого-то есть специальные углы вот дома для молитвы, и они все это соблюдают. И у одной моей подруги, то есть все обычно, достаточно просто, как в России, несмотря на то, что муж турок, а у второй подруги она приняла ислам, изменила имя, изменила фамилию, и она свободно, кстати, говорит на турецком, и если вот просто приехать в страну, не зная этой девушки, и с ней познакомиться, можно сказать, что она турчанка, потому что она даже похожа на турчанку, то есть за все то время, которое она там живет, больше 5 лет, она уже прям сильно видоизменилась, у нее привычки, повадки, все как у турчанки. И при этом ты, приезжая в другую страну, например, в Турцию, это достаточно лояльная страна, между прочим, там действительно ты отметил, что есть люди, которые ходят покрытые, причем у них же это все, это муж решает, насколько ты как женщина должна быть закрыта. Есть те, кто прям консервативны, и у них прям только глаза открыты, есть те, кто просто надевают платки и хиджаб, есть те, кто просто покрывают голову, есть те, кто вообще свободно ходят, передвигаются, есть те, кому вообще на все наплевать. При этом они все верующие. У них это заложено ментально и переносится этой как традиция, как ценности семьи. То есть ты в любом случае верующий, ты в любом случае соблюдаешь религию, просто выбираешь степень зависимости своей от религии.
Я еще, знаешь, во что хотел увести на самом деле, потому что вот если мы говорим про эту историю, где девушка осетинка, а мужчина чеченец, то, во-первых, это, ну, как она отметила, да, это кавказская кровь, и там, это всегда, мне кажется, очень бурно эмоционально, 100%. Но важный момент, который, вот как мне кажется, возможно, я сейчас ошибаюсь, но ты меня можешь поправить, наверное, это кавказская кровь, и там, это всегда, мне кажется, очень бурно эмоционально, 100% годов. В кавказских семьях всегда глава семьи — это мужчина. Вот абсолютно всегда, он всегда все принимает решения, и он как бы лидер здесь. А женщина, она отвечает за домашний уют, там, за очаг семейный. Но вот в этой истории мы видим, что девушка, она добивается успеха в карьере, она успешный там журналист, у нее есть очень много там друзей, то есть она выходит в свет на какие-то светские мероприятия, и вот это вот, ну, не бьется с ее партнером. То, что почему Почему ты такой жизнью живешь?
Смотри, он чеченец, придерживается достаточно консервативных взглядов, как и вся его семья. Он чеченец. Она осетинка. Осетины, они не покрываются, насколько я знаю. Просто у меня папа родился во Владикавказе, как бы, и большую часть жизни прожил во Владикавказе, несмотря на то, что мы русские. Вот, и я немного знакома с Северной Осетией, бывала там, и я не наблюдала большого количества людей, кто бы хотя бы носил пранжу. То есть это прям другая религия.
Ну, то есть, ты
думаешь, в смысле,
что...
нет, религия одна, но национальность другая.
Национальный код, наверное.
Да. То есть осетины, они просто покрывают голову. Возможно, она с покрытой головой хоть... Ну, вообще-то, ей 34 года, на секундочку, она говорит, да, и если у нее есть ребенок, значит, она в разводе, у нее же есть ребенок. Соответственно, если она живет самостоятельно, у нее есть ребенок, конечно, она работает и зарабатывает, она же должна на что-то содержать ребенка. У нее своя семья, она за это отвечает. И в 34 года ты уже достаточно лояльно и спокойно на все смотришь, поэтому она отказалась от этих отношений. Это нормально.
Слушай, еще знаешь, вот такой интересный вопрос. Я тоже сейчас могу, конечно, задеть такую очень деликатную тему, но, как мне кажется, у национальностей кавказских у них принято так, что девушка должна быть, то есть, нетронутой, когда выходит замуж.
Ну да, но сейчас тоже
но
это
сейчас
все...
Время изменилось,
очень сильно.
Просто я вот недавно буквально смотрел сериал «Нулевой пациент», который был на Кинопоиске, и там тоже была история, там не кавказская национальность, там была, по-моему, Бурятия, если я не ошибаюсь. И вот тоже был народ бурятов, и был еще какой-то народ, который с бурятами не очень общался, и была одна из героинь, которой нашли ВИЧ, хотя она была девственницей. Вот, и там была тоже такая фраза, что вот ты опозорила семью, ты вообще там, ну, мы тебя изгоняем из семьи.
Ну.
И вот просто интересно, что как это изменилось, что вот сейчас, по сути, да, в 2021-2022 году кавказские национальности нормально относятся к тому, что есть ребенок от предыдущего брака и девушка какая-то
неплохая. Вот да, кстати, это очень интересно. Да, это очень интересно. Но я думаю, что там тоже достаточно лояльно все должно быть, в принципе. Если они встречались, значит, он, соответственно, принимал ее. Хотя она пишет, что у них... возможно, бы возникли проблемы с родителями. Я думаю, что как раз-таки, наверное, на этой почве, что она вот взрослая, и у нее есть ребенок. Может быть, из-за этого, а может быть, из-за другого, может быть, из-за того, что осетины не настолько консервативно соблюдают правила религиозные, как, например, чеченцы, потому что у чеченцев я точно знаю, что у них прям вот жесткие правила. И, кстати, я не буду называть национальности, но я точно знаю, что у некоторых национальностей это прямо жестко, чтобы девушка была девственной. У дагестанцев, вот это точно знаю. Причем те, кто соблюдают обычаи, у них это очень важно, у них... вообще, в принципе, родители выбирают супругов, да, они только на свадьбе знакомятся, то есть это и в наше время это тоже существует.
Ты сказала, что супруги знакомятся только на свадьбе. У нас, кстати, вот сейчас там, у русских, у многих так тоже происходит, но не потому, что есть такие традиции, а потому что не получается познакомить родителей до свадьбы. Вот в чем интересный момент. Вот смотри.
Ты имеешь в виду родителей, а я-то говорю про супругов.
Ты сказала, просто родители должны знакомиться только на свадьбе.
Нет, я сказала, супруги знакомятся на свадьбе.
Ну, все, тогда. Ну, да. Короче, ладно, я просто тогда мысль закончу, что у нас сейчас тоже такая история интересная.
Это все понятно. Просто я говорю, что иногда у некоторых национальностей есть такое правило. Вот если у тебя есть старший брат, и если ты женщина, то старший брат отвечает за твою девственность. То есть он следит за тем, чтобы ты ни с кем не гуляла, приходила домой в 9, чтобы у тебя не было никаких свиданий. Если свидания есть, то они должны быть, ну, типа, под присмотром. Каждый там за всеми наблюдает. В общем, мужчины правят этим миром. Особенно мужчины кавказских национальностей.
Ну, мне кажется, более чем подробно мы разобрали эту историю. Я могу сразу честно сказать, что если вдруг я каким-то образом кого-то, ну, обидел своими словами, то я это сразу извиняюсь, потому что я... не так компетентен, может быть, как Катя, да, потому что у нее все-таки есть, ну, отец, который родился в Владикавказе, она жила в Турции, вот, я чуть меньше разбираюсь.
Я просто чуть об этом знаю, ну, но вот, я точно так же русская и как бы говорю об этом только теоретически.
Просто чуть меньше разбираюсь в вопросе религии, да, в вопросе каких-то там ценностей кавказских национальностей, других национальностей в том числе, да, то есть поэтому, если вдруг я что-то говорю не так, я прошу не судить меня строго, просто потому что я... не так, может быть, эрудирован, да, вот. По поводу этой истории, ну, хочется пожелать, наверное, чтобы все как-то закончилось хорошо, и многоточие, либо точка уже были как поставлены, потому что была очень хорошая фраза, что жизнь преодоления — это не то, что хочется комфортного брака.
Да, все правильно.
Вот, и поэтому будем просто желать в новом году как раз, да, как раз подкаст у нас выходит накануне Нового года, в декабре, чтобы следующем 2023 году уже был комфортный брак, может быть, и с этим человеком, либо другим человеком, как уже распорядиться жизнь. А мы переходим к следующей истории.
Я метиска, папа азербайджанец, мама русская. Всегда нравились высокие, статные горные орлы. Видимо, кровь дает о себе знать. 2 года назад познакомилась с армянином. В подробности углубляться не буду, но после 6 месяцев отношений его мама начала понимать, что пахнет жареным. Начались слезы, скандалы, истерики, угрозы, манипуляции. Тема одна. Он не женат, у него нет внуков у родителей. Мать понимала, что он встречается с девушкой, скорее всего, я не армянка. Еще помню, говорила ему, если твои родители узнают, что я была замужем, есть ребенок, да еще и во мне азербайджанская кровь, удар хватит. После года отношений мне одним днем позвонил и сказал, мы больше не можем продолжать такие отношения, уточнил, как любовники. По сути, так и получается, и так и было. Он все скрывал и боялся. Не нашел смелости встретиться и нормально поговорить. Как итог, через 6 месяцев я уже узнала, что он женился. А через 2-3 года после свадьбы кидал мне сигналы, мол, заметь, я здесь, я рядом. В ответ игнор и мое полное разочарование. Мужчина, как мне казалось, на тот момент 32 года, самодостаточный, состоит и вроде бы вживущий по своим правилам, оказалось совсем не тем. Не скрою, что во мне сидит обида и злость за его трусость, ведомость, неспособность отстоять свое «я», следовать своим желаниям, а не жить, как тебе указывают. Но, как говорится, все пройдет, пройдет и это. Аминь.
Ну, тут, мне кажется, похожая история частично, наверное, на первую, хотя, наверное, нет. Вот так вот я запутал это всех.
Гениально.
Нет, просто здесь вопрос о том, что очень большое влияние мамы и влияние семьи, как раз вот то, о чем мы говорили, да, что очень много есть консервативных семей, которые... Вот то, о чем я рассказывал в начале нашей истории, о том, что ты казашка только за казаха. Ну, то есть мы не смешиваем там эту кровь, мы не смешиваем национальности.
Мы, как русская национальность, мы не настолько зависимы от своих родителей, хотя и такое тоже бывает. Но у кавказских национальностей, у тех, кто придерживается религии ислам, у них очень важно быть в единении с семьей. Они всегда будут слушать старших, уважительно к ним относиться. То есть там вот эта вот иерархия, она всегда соблюдается. То есть я всегда буду уважать, что говорят мне родители. И даже здесь хочу отметить во внимание свою собственную историю. Я 4 года встречалась с мужчиной, он был грузином, у него мама была русская, а папа грузин. И при этом он все равно уважал, то есть это уже орусевшие грузины, которые живут здесь большую часть своей жизни, но при этом он уважал очень сильно мнение своей мамы, мнение своего папы. И там тоже были люди, родители против наших отношений. Поэтому 4 года мы сражались, боролись за эти отношения, непонятно что, непонятно как. И здесь то же самое. То есть человек... Взрослый мужчина, ему 32 года, но он при этом уважает мнение своих родителей и не будет идти наперекор семье, потому что для них семья — это все. У них каждый новый человек, пришедший в семью, он уважается точно так же, как и человек, который находится, в принципе, в твоей семье уже достаточно давно.
Здесь еще очень интересный момент, который девушка рассказывает в этой истории, что она была замужем, у нее есть ребенок от первого брака, Насколько вот она понимала, что в семье вот ее партнера это не будет принято. И вот разница какая с первой историей, где человек, наоборот, готов и говорит, все, давай я тебя, ну, там, перевезу к себе. Плюс там же еще история давнего конфликта.
Да, да, армяне и азербайджанцы. Да, это люди, которые друг друга вообще на дух не переносят. Ну, на самом деле, наверное, не все... Но в целом я даже слышу от каких-то своих знакомых армян, да, или от азербайджанцев, у меня очень мало таких знакомых, но тем не менее, если они встречались в моем окружении, они как-то очень пренебрежительно относились к противоположной нации, что одни, что другие, то есть это, ну, такое себе, да, они вроде бы живут в России уже давным-давно, и как-то, ну, все равно, знаешь,
Мне кажется, что вот они, которые в России живут, у них, возможно, нормальный коннект. А вот которые живут там у себя,
ну,
у них-то вообще...
Ну, там-то понятно, да-да-да.
Потому
да.
что я могу сейчас привести такой пример, да, это есть такой фильм «Не ждите Зоханом», где были, по-моему, арабы и евреи, которые, у которых тоже же, ну, бесконечная какая-то война. Но вот история о том, что арабы и евреи, живущие в Нью-Йорке, прекрасно уживаются. Просто потому что...
Нормально.
Ну, и типа, не говоря уже о том, что они сами говорят, что мы уже устали от всей этой войны, как бы, да, и зачем нам ее здесь еще в Нью-Йорке разжигать, когда там и так какая-то хрень происходит.
Я хочу сказать, что когда у нас возникают отношения с какой-то другой национальностью, нужно изначально понимать риски этих отношений. Нужно понимать, вот мы сейчас встречаемся ради страсти, у нас какие-то любовные отношения и какая-то связь вот такая вот физического характера, при этом могут быть чувства, естественно. Но мы знаем, что за нашими отношениями нет будущего. Либо мы знаем, что за нашими отношениями есть будущее, с этим все в порядке. Вот я... Мы не раздаем советов, раздаем рекомендации, да, или как мы там говорим?
Мы ничего не раздаем.
Мы ничего не раздаем, но просто хочется сказать, что изначально, когда вы приходите на свидание, пожалуйста, обсуждайте это. Если вам очень сильно нравится человек, который сидит напротив вас, пожалуйста, задавайте ему очень важные вопросы. Как твоя семья относится к тому, что ты встречаешься с девушкой другой национальности? Или как вообще это все дальше будет? Как ты сам к этому относишься? А готов ли ты строить серьезные отношения? Если вы действительно хотите серьезных отношений, если вы хотите замужества, если вы хотите создавать семью, то, пожалуйста, это все обсуждается на берегу. И мне крайне непонятно, почему некоторые люди считают недопустимыми задавать эти вопросы даже на первом свидании. Для меня это норма. Я абсолютно точно могу сказать. Я, кстати, так замуж выходила. У нас, наверное, на первую нашу вот беседу, которая была тет-а-тет, мы обсуждали все. Я говорила, мне просто отношения не нужны. Я сразу же обозначила, я дала обозначение того, что мне нужно. Я говорю, мне просто отношения ради встречаний не нужны. Я хочу замуж, и поэтому если я буду начинать отношения, если я буду их строить, то это будут серьезные отношения. И он сказал, да, у меня точно так же, то есть мы согласились. Чего ты ржешь?
А я хотел пошутить, что я на первое свидание сразу обозначила. Я хочу замуж, родить ребенка, а потом развестись. Он такой... Я тоже об этом думаю.
Кстати, это была очень смешная история. Когда через какое-то время, там пару месяцев мы начали разговаривать, он говорит, ну вот, мы же встречаемся, вроде бы у нас как бы типа отношения, там что-то еще. Хотя какие у нас отношения, мы же вообще только онлайн созванивались. В целом, мы еще физически друг друга не знали, просто переписывались. Он говорил, ну мы же можем пожениться. Я говорила, зачем нам жениться, мы же скоро разведемся. Он такой, зачем ты это говоришь? Это было очень интересно, потому что изначально я думала, что интересно, мы можем развестись? Нафиг вообще тогда жениться? То есть я сначала сказала, что я хочу замуж, и что мне нужно обязательно серьезные отношения, но при этом я знала, что мы разведемся.
В общем, если с Катей будете ходить на свидание, внимательно формулируйте вопросы и думайте о том, что ответить. Если она задаст вопрос какой-нибудь, либо скажет конкретную историю, лучше бегите.
Спасибо большое.
Это вот эта вот история, знаешь, когда в одной из книг, которую написал какой-то американский психолог, очень известный лысый, который помогает женщинам, вот, ну, кто понял, тот понял, и там у него была глава, что на первом свидании задавайте вопросы. Какие у тебя близлежащие цели? Какие у тебя дальние
цели? Это тоже,
цели?
Кстати, очень
какие
важно.
Средние,
почему?
Дальнесрочные? Среднесрочные?
Долгосрочные, да.
И ты такой думаешь, блин, если бы меня спросили вот это на первом свидании, я бы растерялся. Ну, правда.
Серьезно, почему мужчина растеряется в этой ситуации? То есть ты же сам понимаешь, ты для чего идешь на свидание. Я понимаю, что должна быть какая-то легкость.
Нет,
и так далее.
Вопрос был не в среднесрочной цели касательно нее, а касательно жизни.
Естественно, я об этом тоже
спрашиваю.
Ну вот
спрашиваю. Ты прикинул, вот мне 20 лет, и ко мне приходишь ты на свидание. Дима, какие у тебя дальносрочные цели? Я такой...
Да, чего ты хочешь, какие у тебя ценности, естественно.
Я бы сказал, я не знаю, что хочу.
Зачем? Ну, все, пока.
И ты пока, ну все,
да,
ну
все,
да,
пока.
Ну ладно.
Ну как бы суть-то в чем? Я узнаю на первом свидании твои вообще ценности, чем ты живешь. Это то, что я могу узнать там те 2 часа, которые мы с тобой проводим на свидании. То есть, естественно, я буду задавать эти вопросы, для меня это важно. Потому что если ты, не знаю, занимаешься чем-то непонятным, ты считаешь, что лежать на диване — это гораздо круче, тебя, например, обеспечивают родители, у тебя нет долгосрочных целей, ты не знаешь, чем ты хочешь заниматься по жизни, зачем мне с тобой встречаться? Потому что в чем суть? Кому-то и это подходит, понимаешь? Кто-то хочет, вот, я мажорю кайфажорю по жизни, и все у меня замечательно, да? И для меня норм, типа, я лежу на диване, и для меня это окей. Для меня нет. То есть я примерно представляю, какая будет жизнь с этим человеком. Ты же можешь спрогнозировать? Можешь.
Да понятно, нет, но люди, во-первых, меняются в том числе.
Ну, это естественно, что если у тебя в 20 лет нет никакой жизненной цели, то в 25 она, возможно, сформулируется. К 30 годам, естественно, тоже. Помнишь, я тебе рассказывала про летний свой чудесный романчик с 25-летним парнем. Как раз на подкасте обсуждали вот разницу в возрасте. У нас, помнишь, была эта тема, и я рассказывала о том, что в 25 лет он мне сказал: блин, так классно с тобой общаться, у тебя какие-то там цели сформированы, и вообще ты типа легкая по жизни. Правильно, потому что если у тебя есть какие-то цели, ты ощущаешь легкость, у тебя нет напряжения. А когда ты не знаешь, куда ты идешь, у тебя постоянная апатия возникает, какое-то напряжение в теле. Естественно, что это будет возникать. К чему я это сказала? К тому, что в 25 лет у человека могут быть не сформулированы цели жизненные, потому что, ну, у всех разный возраст, внутренний именно, не внешний, не столько, сколько тебе по физическим годам. Ментально не созрел.
Если, как бы, да, если вернуться просто к истории, суть в том, что действительно обидно, наверное, девушке было, что мужчина 32 лет не смог как-то отстоять свои
конечно.
Там, эмоции. Вообще, не факт, что они были, кстати, если он это не смог сделать, и, может, через полгода он женился.
Ну, если армянин, значит, ему не выбирают супругу родители, хотя, может быть, и такое есть. Я не знаю просто у национальности армян, что... как вообще строятся вот эти вот брачные отношения, ну, может быть. Но в целом для других национальностей выйти через полгода замуж, жениться — это абсолютная норма. То есть у них же очень все просто происходит. Женщина, которая выбирается, она сидит дома, ты занимаешься хозяйством. Чаще всего бывает так. Очень мало тех, кто... А вот у меня женщина, она будет развиваться, она будет работать и так далее.
Но через 2-3 дня он начал кидать сигналы, что я рядом, это что было?
Ну, всякое бывает, что...
Ну, нет ощущения, знаешь, какого, что, смотри, вот он был с этой девушкой, с героиней истории, он, может быть, действительно ее любил, как бы, да.
Конечно, и... была страсть, были чувства.
Да, и, как бы она сказала, что были любовники, потому что они долго встречались, но, подожди, ну, не познакомились с родителями и так далее и тому подобное.
Ну, то не есть... познакомились, она наполовину азербайджанка.
Нет, я к тому, что он ее не знакомил даже со своими родителями.
Естественно, вот. Она наполовину азербайджанка.
И что? А если бы они поженились?
Так я тебе об этом и говорю, что у них были просто любовные отношения, у них здесь изначально уже возникал конфликт интересов.
Ну, то есть, грубо говоря, после свадьбы у него появилась женщина для души, а ей он писал для тела, условно.
Нет, почему? Точнее, вот она, наверное, скорее женщина души. А вот эта женщина, за которую... Я не знаю, опять же, это мы просто предполагаем.
А это женщина традиций.
Да.
Ладно, вот на этом эмоциональном таком разборе будем переходить к последней истории. Она будет очень длинная, но ее писал нам какой-то поэт, который использовал очень красивые метафоры и сравнения. Правильно будет начать с себя. Человек и не сильно консервативных взглядов, но частичка армянского воспитания в семье присутствовала. Очень мало общительно, в незнакомых кругах, может быть даже скованный. Началось все 2,5 года назад с регистрации приложения Tinder. Цель была простая. Общение, потому что среди абсолютно незнакомых людей попадаются интересные собеседники. А тот факт, что ты не знаешь и не видишь собеседника, придавал интерес. Рутинная регистрация, добавление фото и лайки, кто бы что ни говорил, но первое впечатление мы делаем по фото. Спустя какое-то время одна из единиц переписок оказалась действительно живой и интересной. Не было вытягивания из себя фраз и активность девушки. Причем общение сильно интересное и откровенное. Обсуждение вопросов внутреннего мира. Дни, даже недели переписок. С температурой лежу в постели, одетый в свитер и укрывшись по горло. И она написала, что идет домой пешком, а надо понимать, что на улице начало осени и очень холодно. В этот момент в голове щелкает, и я уже одеваюсь, завожу машину и еду за ней. Уже это меня удивило. Видимо, человек стал важен для тебя, раз в таком состоянии ты подорвался. Первая робкая встреча, долгая прогулка возле дома с общением на разные темы. Холод неимоверный, оба легко одеты, руки-ноги замерзли, но это уже почувствовал, сев в машину. Но уже тут было ясно, что вряд ли это простое знакомство, потому что человек занимал все твои мысли на работе и после.
Это так мило, это такая влюбленность, боже.
Абсолютно разное видение всего. Юмор, чувство стиля, музыка, вкусы в еде, как она говорит, ты варвар. Но как мне видится, в этом и вся суть. Не нужно искать копию себя, либо пытаться построить человека под себя, это путь в никуда. Принятие того человека, которому ты писал сутками, встреч с которым ты ждал. Это должно быть постоянно. Моменты разногласий бывают часто, как у всех, на любой почве, но всегда находится компромисс, пусть даже через надлом себя, но опять же без этого никуда. Естественно, частью нашей жизни стали кольца на безымянных пальцах. Что-то это изменило? Нет, да и не может изменить, люди не меняются. Да, она очень спокойная, тонкая и очень легко ранить, человек творческий, цветок. Я, возможно, грубый, моментами черствый, упертый, скорпион. Это тоже как-то, видимо, котируется. Мы разные, но каждый день это нахождение новых изюминок в человеке, который рядом с тобой, Улыбка утром, когда собираешься на работу, просто стоишь и смотришь на нее. Отношения родителей с обеих сторон прекрасны, никаких разногласий. Будет лукаво, если скажу, что так было изначально, нет. Но и сложностей никаких не было. Знакомства и первые встречи все расставили на свои места. Тут больше получается, что наше видение жизни сильно разнится с видением родителей, но кого обходила стороной проблема отцов и детей. Не знаю, насколько я смог передать то, что хотел, но вот. Итог все равно один. Рядом должен быть человек, который дополняет тебя, а ты его. Никогда, ни при каких обстоятельствах не привыкать друг к другу, не утонуть в быту и рутине. Ах да, и говорить. Всегда все обсуждать и проговаривать. Ведь эволюцией род дан нам не только для приема пищи. Прекрасная история, которую не оставила равнодушным, мне кажется, никого в этой подкастной. Катя вот ее до сих пор пересчитывает, сидит. Слушай, ну, я могу сказать так, да, что герой у нас с армянскими корнями, девушка, жена у него русская, и он, знаешь, мне кажется, это такой нетипичный армянин, в принципе, потому что вот если так, ну, не знаю, короче, в моей картине мира, я, конечно, могу ошибаться, но армяне не романтики. Ну, вот именно стереотипно, если мыслить, да, то армянская национальность никогда не была в моей голове какими-то романтичными натурами, но здесь она вообще происходит какой-то слом, да, того, как написано, потому что у этой истории еще была предыстория, на самом деле, которую мы не стали читать, потому что она была очень длинная, но если кому-то интересно предысторию, вот, без имен, без всего, мы можем выложить, на самом деле, там, в комментариях куда-нибудь. И тут вообще много всего собрано. Тут, во-первых, собран Тиндер. Тот, который мы с тобой много раз уже обсуждали. Вы понимаете, я сейчас говорю, а Катя до сих пор читает историю, она перечитывает.
Потому что я перечитываю начало, которое ты не стал зачитывать. Тут молодой человек, который написал эту историю, пишет художественным, поэтическим языком. Я очень мало читаю современных авторов. Я очень мало читаю журналистов. Просто потому, что мне тупо не нравится, как пишут люди. Но здесь... Это что-то просто потрясающе уникальное. Он так описывает чувства. Это мне очень сильно понравилось.
В общем, тут очень много есть интересных вещей, потому что там, где ты начала умиляться про влюбленность, про первую прогулку, у меня просто была похожая история, только мы гуляли летом, когда я тоже катался по городу, и у меня нынешняя моя девушка написала, что вот, там, я сейчас, типа, хочу прогуляться. Я такой, да, я сейчас тоже подъеду. И мы погуляли, но я был в очень неудобных кедах, и после прогулки у меня просто обе пятки, ну не пятки, а вот где вот заканчивается кроссовочек, у меня было стерто в кровь просто там до жестких мозолей, и мы каждый раз это вспоминаем, прикалываемся. А здесь тоже была история, что вот когда ты лежишь с температурой, она говорит, я иду домой, и он такой, ща я подъеду,
сейчас буду.
Вот, и интересно, что, кстати, это... Одна из, наверное, немногих тоже пар, которая познакомилась в Тиндере, и дело закончилось свадьбой.
Слушай, ну это прикольно, потому что моя подруга, которая вышла замуж за турка, они тоже познакомились на Тиндере. И у меня есть несколько таких историй, мы с тобой их обсуждали в подкасте про Тиндер. Оставим ссылочку внизу для того, чтобы вы перешли и послушали, если вдруг вы не слушали. Слушай, здесь есть такая классная фраза. Так вот уж не знаю, девочка, за что ты так, не постучавшись, ворвалась в мою комнату и разнесла все, но мне этого так не хватало. Пусть хоть все вокруг будет в хаосе, надо будет что-то создать вперед, да что угодно. Главное ведь себя не терять в этой жизни, остальное пустяк. Мужчина влюбленный, это так красиво, это так прекрасно, представляешь? Вот они уже женаты, между прочим, а он пишет эту историю, как будто они познакомились вчера. Представляешь?
Нет, ну это же здорово, да, когда сохраняется вот эта вот эмоция, да, начальная на протяжении долгого времени.
Конечно, это просто потрясающе. Он так пишет. Ну, к сожалению, из истории непонятно, какие там были конфликты относительно родителей или еще чего-то. Да, понятно, что они были разных национальностей, но, тем не менее, нам не было понятно, были ли конфликты. Но вот как раз-таки эта история за счет влюбленности мужчины, наверное, показательная, что любви, все возрасты, национальности и все остальное просто покорно. Неважно, неважно, каких вы национальностей, какой вы религии, можно найти общие моменты между друг другом. И, кстати, вот говорят иногда, есть фраза «противоположности притягиваются». Я говорила иначе, что да, окей, противоположности притягиваются только и живут только за счет интереса, но гораздо комфортнее и выигрышнее строить отношения с человеком, который на тебя похож, потому что будет понимание полное. Ты будешь понимать, что имеет в виду человек, когда он что-то говорит, потому что вы похожи. Если вы схожи в чем-то, то все. То есть ваша жизнь внутренняя, она выстраивается достаточно комфортно. Но здесь, за счет того, что он ее настолько боготворит, настолько ценит, считает ее уникальной, влюблен в нее, любит ее, эти отношения приобретают какой-то вот этот романтический характер, и это ценно. Именно за счет этого у них и у него, у нее не знаю, он же здесь про нее не пишет, у него остается вот это вот послевкусие их знакомства, их встреч, как он себя чувствовал, и вполне возможно, что он до сих пор чувствует себя точно так же рядом с ней. То есть в целом кавказские национальности недостаточно любвеобильные мужчины же. Вот. И если у него это чувство вызывает собственная женщина, жена, которая находится рядом 24/7, это уникальный, прекрасный, красивый случай.
Ну, и мне очень понравилось, что он написал в конце о том, что разговаривайте, что рот нам дан не только для того, чтобы кушать вкусную еду, либо не очень вкусную, в зависимости от того, как готовит ваша вторая половинка. Потому что даже если вам не понравилось, как приготовили, поговорите об этом, можете на курсы отправить. Ну, то есть, правда, я сам об этом говорю, и мы когда тоже с нынешней девушкой начинали наши отношения, мы сразу на берегу договорились, что мы все какие-то претензии, даже минимальные претензии, там, не знаю, ты не включил подогрев сиденья, пока ждал меня в машине, да, мы это все проговариваем, чтобы это потом не копилось, и мне кажется, что в любом разговоре можно вообще решить любую проблему. Кстати, помнишь, мы когда писали с Фоминым подкаст, видеовыпуск 10, где он рассказывал о 10 минутках со своей женой?
Да-да-да.
Мы хотим попробовать.
Вы еще не попробовали?
Мы не попробовали, но мы хотим попробовать, просто интересно, что из этого выйдет.
Да, я как раз хотела спросить у тебя, попробовали вы или нет, очень интересная
штука.
Но
мы уже об этом давно говорим, просто понимаешь, в чем проблема, что ну, нам видится так, что вот на этот 10-минутный, то есть ну, суммарно 30-минутный вот этот вот сеанс надо заходить какими-то, ну, отдохнувшими и свежими. А после работы, когда ты вымотан, мне кажется, все-таки нет.
Ну, слушай, возможно, но у вас же есть очень много выходных. В принципе, впереди у нас выходные сейчас. Поэтому вы можете просто сесть и в выходные этим заняться. 30 минут — это не так много. И я знаю внутреннее ощущение, что типа, ну, не сегодня, ну, давай, не сейчас. Но когда ты будешь накален за какой-то историей, или она будет накалена, и у вас будет, знаешь, такое состояние предсорное какое-то, вот когда два человека уже накалены, и уже что-то происходит, но не хочется, чтобы это перерастало в скандал какой-то или ссору. Вот в этом состоянии уже напряженнее будет гораздо разговаривать. И любой момент в отношениях можно высказать не через претензию, а через просьбу или через сообщение. У психологов очень популярно методы, по-моему, транзактного анализа. Очень популярно учиться разговаривать я-сообщениями, когда ты говоришь только о себе. Я чувствую, у меня вот это. Мне приятно было бы, если бы ты включил мне подогрев сиденья в следующий раз, например. Да? То есть не претензия, что ты мне не включил подогрев сиденья, а не через претензию, а через просьбу. Вот.
Слушай, ну я хотел бы, наверное, закончить этот выпуск таким пожеланием, наверное, во Вселенную, как ты там любишь, вибрации во Вселенную, чтобы
да.
у нас все
энергетические потоки.
Чтобы, наверное, все мужчины относились к своим партнерам, женам, девушкам так же, как вот этот вот герой последней истории, вот берегли вот это вот такое
чувство.
Хрупкое чувство начала отношений, пытались его пронести сквозь года, и неважно, как уже правильно Катя сказала, какого национальности, возраста, вероисповедания, это все, наверное, ну, не имеет значения, и чтобы просто хочется, чтобы вот все были такие счастливые, как герои последней истории. На этом будем заканчивать 14-й выпуск в этом году. Если вы понимаете, к чему я веду, это значит, что следующий выпуск будет 15-м, это будет последний выпуск 22-го года, он будет в видеоформате по традиции, каждый пятый. И я сейчас анонсирую тему. Эта тема, конечно же, связана с Новым годом, она звучит следующим образом: Новый год, новая жизнь. Мы с Катей будем очень сильно ждать вашей истории о том, планируете ли вы начать новую жизнь с чистого листа, там, с 1 января, или, не знаю, с понедельника, там, с нового месяца, и почему у вас это получилось, или почему вы боитесь начать, или почему у вас не получается. В общем, будем разбираться во всей этой истории, потому что я в прошлом году, помню, кстати, мы с Катей, когда писали новогодний выпуск, я говорю, что я с Нового года пойду в зал. Я пошел в зал в марте, нет, не в марте, в феврале, угу. Доходил до апреля, мы взяли собаку, я перестал ходить в зал, просто потому что нет, но по сути, я
да,
как
у
бы,
тебя есть физическая активность.
Я как бы начал, да, типа вот эту вот новую жизнь, в принципе, поэтому, в общем, будем рады вашим всем историям, потому что следующий выпуск будет 15-м, И потом будет долгий перерыв у нас с вами, мы долго не услышимся, как минимум, наверное, январь, а может быть и февраль, посмотрим. Вот, поэтому пишите ваши истории, подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке, нам не хватает всего лишь 11 человек до 1000, 11 человек до 1000 подписчиков нам не хватает. Это был подкаст «Я стесняюсь», со мной в студии, как всегда, была клинический психолог и специалист по психосоматике Екатерина Москвина, и я, Дмитрий Колобов, выходите на мой портал .ру. Всем пока!
Пока!